Кратце напомню, о чем мы говорили. У нас главная тема – жизнь и служение апостола Павла. Но мы говорили вначале о том, что мир был подготовлен, что главная цель Бога в истории – это спасение людей, спасение человечества. Для этого была так направлена мировая история, так как бы вот эти мировые империи сменяли друг друга, чтобы наиболее благоприятная была среда для распространения благой вести. И для того, чтобы благая весть звучала, нужны проповедники. И некоторых Иисус лично подготовил, апостолов, которые были призваны им лично и ходили с ним. Но жизнь и служение апостола Павла, оно уникально, потому что вначале он не был среди апостолов Христовых, а даже скорее наоборот, он был одним, если бы, несомненно, когда пришел Иисус, Павел был бы в Иерусалиме, можно не сомневаться, что он был бы одним из самых яростных противников проповеди Иисуса Христа. То есть вот фарисей от фарисеев. И вначале гнал Церковь Божию, и очень жестоко преследовал, а потом Дух Божий его коснулся сердца, и через личное явление Христа он обратился и стал ревностным проповедником уже евангельской благой вести. Его все служение, оно как бы на три можно разделить, так сказать, области, что ли. Первое – это миссионерское служение. Он совершил три миссионерских служения, которые описаны в книге «Деяния апостолов». И четвертое еще миссионерское, о котором мы сегодня будем говорить, которое было в «Деяниях», которое не отражено. Каждое из этих путешествий было длительным, и по времени они, каждое становилось все более продолжительным. То есть 2 года, 3 года и 4 года. Вот так миссионерские путешествия отличались. Достигая, в основном он проповедовал среде иудеев и чтущих Бога, приближенных к иудейской среде. Но даже уже вторая часть его служения, она проходила среди людей, которые даже и не были ранее задеты иудейской, как бы иудейской верой, что ли. То есть иудеям и язычникам. Второе, что он делал, вторая область его служения, это утверждение созидания церквей. То есть он не просто благовествовал, он жил подолгу в тех местах, где образовалась новая группа. А кроме того, потом еще духовное попечение нес через послание. И то есть он церкви как бы утверждал, взращивал до такой степени, чтобы там уже и служители, и даже когда там служители, все равно нес попечение. То есть вот уже при жизни апостола Павла во всех концах Римской империи образовались такие большие крепкие церкви. И это его, в основном его как бы вклад и его труд. Ну и третье, что по сию пору, как бы актуальность имеет, он написал половину Нового Завета. То есть его послания, некоторые общие, некоторые церквям, некоторые лично людям, отдельным личностям, они оказались величайшей драгоценностью христианской церкви. Они вошли в канон Священного Писания, и по сию пору мы как бы пользуемся, и для нас авторитетно именно как и слова апостола Павла, как Слово Божие. Он имел личные откровения, и поэтому нередко он сознавал, то есть то, что он писал, что оно является богодухновенным. То, что я пишу вам, есть заповеди Господни. Я от самого Господа принял и вам передал. Поэтому его наследие, оно актуальное сегодня, оно как бы нетленное. Вот мы остановились в прошлый раз на окончании третьего миссионерского путешествия, когда он вернулся, ну, точнее сказать, посетил Иерусалим и собирался он все-таки, видимо, возвращаться в Антиохию. Иерусалим не был его как бы конечной целью, но были предупреждения о том, что его ждут узы и скорби, но по какой-то причине он не делал абсолютно ничего, чтобы каким-то образом избежать этой участи. И в Иерусалиме он действительно оказался в узах. Мне хотелось прочитать как бы как эпиграф, что ли, вот это последней, ну, как бы страницы, последних страниц жизни апостола Павла. Это из Деяний, 9 глава, это слова, это когда Господь обращается к Анании. Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». И сегодня мы, если Господь позволит, то мы сегодня и расскажем о мученической кончине апостола Павла. Он оказался в узах, потому что иудеи подняли против него восстание прямо в Иерусалимском храме. И дальнейшее путешествие до Рима, на котором заканчиваются деяния апостолов, это было путешествие Павла уже в узах. Так. Из Иерусалима через Антипатриду, Кесарию, 2 года он в Кесарии в узах находился, затем через Сидон, миры Ликийские. Я не знаю, почему Книт обозначен, в общем-то, мы будем говорить, он не просто мимо Книда проехали. И на Крит, а оттуда таким как бы попали в бурю путешественники на Мальту, и оттуда начался уже прямой путь через Италию до Рима. Вот так, то есть от Иерусалима до Рима. Последнее путешествие, оно было от Иерусалима до Рима. В Иерусалиме иудеи устроили против, чуть не убили его, когда увидели его в храме, то там некоторые ассирийские иудеи, то есть которые сами там были гостями, пришли на праздник. Когда увидели Павла, то они начали поднимать шум, что якобы он ввел язычников в храм, хотя он этого не делал. И был строгий запрет, и считалось осквернение этого святого места, если будут там язычники. Поднялся иудеи, подняли бунт, били Павла жестоко, потому что тысяченачальник забрал его из рук иудеев. Если мы посмотрим, сегодня это с птичьего полета, это храмовая гора, так называемая. И здесь 2 купола сегодня. Это купол скалы, так называемая, мечеть на скале, и мечеть Аль-Акса. Это по-арабски мечеть удаленнейшая. Вообще, она мечеть, она переделана из христианского храма, раннего христианского храма. Где находился храм Соломонов, никто точно не знает, то есть разные версии существуют. То есть считается, что на этой площадке, то есть она примерно так огорожена, на этой площадке находился некогда храм Соломонов. Иудеи, это место, этот уголочек, стена плача. То есть иудеи здесь подходят внизу, плачут здесь. Предполагается, что это стена сложена из камней храма. Так оно, конечно, интересно, потому что эта стена точно одинаковая, она идет и до сюда. Это этот угол, он весь одинаковый, с одинаковых камней сложен в одно время. Вот эта часть, она уже другая, отличающаяся часть. По идее, вся эта стена является стеной плача, но иудеи почему-то плачут только в этом уголке. Здесь, в этом месте, находилась римская притория. Она находилась даже выше храма, чтобы можно было наблюдать за что происходит. Там была башня такая специальная, чтобы можно было наблюдать, что происходит в храме. Римляне построили, чтобы контролировать ситуацию, потому что бунты там в Иерусалиме происходили нередко. И из этой башни, видимо, сообщили тысяченачальнику, который нес вахту, сообщили, что здесь, на этой площадке, то есть где-то здесь храм стоял. Многие предполагают, что вообще храм христианский, он построен именно точно на месте, где стоял храм Иерусалимский древний. Потому что по древним источникам нередко путаница была. То есть, когда приходили в этот храм, еще когда он был христианским, когда ислама еще не было, не существовало, то многие считали, что это и есть храм Соломонов. Представим, что здесь стоял храм, то вот здесь была площадь перед храмом, и с притории хорошо было видно, значит, что здесь происходит. И, видимо, точельничальнику сообщили, что иудеи там бунт какой-то, там кого-то избивают, все. И он вышел и как бы пробился там среди этих иудеев и забрал Павла из их рук. Ну, он сразу понял, что как бы ему кричали там смерть ему, посчитали, то есть он посчитал, что это какой-то преступник или разбойник, предположил, что это египтянин, который бунт перед этим устроил. Поэтому он сразу сначала сковал Павла, а потом уже стал разбираться как бы. И когда воины Павла вели, то из-за того, что иудеи хотели его убить, там как кидались на него, пришлось его даже нести, как бы на руках Павла подняли, на руках несли. Ну, обычная практика была в то время, что для того, чтобы узнать истину, надо просто как бы бичевать. И поэтому Павла растянули ремнями и приготовились бичевать. Здесь он второй раз заявляет о том, что он римский гражданин, которого бичевать не положено. И, ну, вообще, если человек ложь говорит, то тоже смертью карается. То есть, если он объявляется римским гражданином, и это на самом деле не так, то тоже смертная казнь. Поэтому точельноначальник, когда подошел к нему, он еще раз спросил: «Ты точно римский гражданин?» И, как бы... потому что это вопрос был очень серьезным. И Павел просил у него разрешения говорить к народу. Но целая речь была сказана, Павел рассказал про свое обращение, слушали его внимательно иудеи, до того момента, пока он не сказал, что Бог его послал к язычникам. Тут начали возмущаться, кричать, это, не должен такому жить и так далее. И, в общем-то, нужно было какое-то этому делу давать какой-то законный ход. Возможно, Павел предполагал, что он своей речью как-то иудеев успокоит, они снимут обвинение и его освободят. Но не тут-то было. И точеначальник уже не мог как-то иначе поступать. Ему нужно было какой-то суд провести, чтобы были обвинители, чтобы, ну, то есть предать в руки римского закона, так сказать, это дело, пустить официальным уже путем. Ну, это... Израиль современный, конечно, он не совсем совпадает с границами того Израиля древнего, но это красным обозначено, это наши поездки, то есть вот, ну, главное для нас, что интересует, это Иерусалим, Антипатрида, в жизни служения апостола Павла, это Кесария и Птолемаида, то есть вот они упоминаются в Новом Завете, и, ну, как бы я, конечно, стремился, чтобы... если по следам апостола Павла, то именно посетить наиболее важно вот эти места. Ну, как бы немножко можно было чуть раньше, вернее, дорассказать. Потом, значит, Павла пригласили или предложили в Синедрион, чтобы он в Синедрионе как бы рассказал, что ли, или судить хотел его Синедрион. Но он когда почувствовал, что там атмосфера как бы какая, что там свободно защищаться будет невозможно, поэтому он, ну, такой как бы ход такой применил, зная, что половина фарисеев, половина саддукеев, он заявил, что я саддукей, я фарисей, сын фарисея, за то, что я верю в воскресение мертвых, меня судят. Фарисеи верят в воскресение мертвых, саддукеи не верят. Поэтому у них началась между собой какая-то междоусобица, несогласие. И опять они к чему не пришли, как бы. Ну, я как чувствую, что Павел вообще хотел быть в руках лучше римского правосудия, чем иудейского, естественно. От иудеев он получал постоянно, как бы. И ничего хорошего он от иудеев не ждал. А вот я скажу об этом потом в конце, что все-таки в отношении римлян намного было мягче отношение к вообще христианской вере и лично к апостолу Павлу. И поэтому, значит, пока как бы рассмотрение этого дела, а кто судить должен был? Должен был судить римский наместник, проконсул или прокуратор, возможно. Хотя в то время сейчас положение уже было мягче, возможно, он был только проконсулом. Прокуратор, то есть это военный как бы человек, а проконсул гражданский. И там, где были горячие точки, там назначались прокураторы. То есть есть опасность бунта, и прокуратор имел в своих руках полную власть над гарнизоном военным. А проконсул был гражданское лицо, он действовал только в рамках римского закона. Я не могу сказать, кто, Феликс был кем, проконсулом или прокуратором. Но он, его резиденция находилась в Кесарии, и, в общем-то, по закону он должен был, значит, он должен был судить. Но еще тогда, когда он находился в Иерусалиме, стало известно, что около 40 иудеев заклялись не есть и не пить, пока не убьют Павла. Об этом сообщил племянник Павла. Вот единственное, мы узнаем, что у него были какие-то родственники, причем в Иерусалиме. И это стало известно и тысяченачальнику. И тогда они, чтобы предотвратить это убийство, Павла ночью собрали, и 200 воинов было, которые его охраняли, сопроводили его в Антипатриду. Это примерно в 40 километрах от Иерусалима, примерно на середине пути между Иерусалимом и Кесарией. То есть по пути в Иерусалим, по пути в Кесарию. Антипатрида – это была римская крепость, причем настолько надежная, ее построил Ирод. А Ирод вообще плохо не строил. Вот те сооружения, которые остались, Иродовы, они все удивляют, да, по настоящее время, ну, как бы, так сказать, мощью и гениальностью архитектуры, так сказать. Это, и Антипатриду он назвал эту крепость в честь своего отца Антипатра. Сегодня ее можно, как туристический объект она является, вот это вот как раз Антипатрида. Туда Павла привели под стражей, как бы охраняя от тех иудеев, которые хотели его убить. Но сегодня, конечно, эта крепость, она очень, или за историю, она очень много раз перестраивалась. И я так мало надеялся, что там найду что-то, ну, именно Иродово. Потому что, ну, много раз переходило из рук в руки, и крестоносцы владели, и османцы, и все, что там строили. Что-то ломали, что-то строили. Но это вот больше вот это постройки крестоносцев. Но, тем не менее, вот самые нижние уровни крепости, они все-таки Иродового времени. То есть, вот видите, вот эти камни, их можно сразу отличить. То есть, камни Ирода, он требовал, как бы, свой фирменный знак своеобразный ставил. То есть, Иродовые камни, они были с такими рустами сделаны по краям. Хотя это очень много дополнительной работы было, но постройки Ирода можно по настоящее время легко различить вот среди всех времен и всех народов, как бы, то есть где построено. И иногда даже удивительно, но эти постройки находятся далеко за территорией Израиля. В частности, мы потом коснемся, в Никополе тоже есть постройки, которые Ирод делал, финансировал. И, то есть эти камни можно легко различить. И, значит, вот эта нижняя часть, получается, она была времен Ирода. Потом тут был православный монастырь, ну, сейчас это просто туристический объект, больше ничего. Ну, где-то здесь Павел, не знаю, не уверяю, что вот в этом именно подземелье его там сторожили в течение, ну, или в течение суток он там находился. И, ну, всего одну ночь он провел в Антипатриде, а под охраной, за надежными стенами, а затем его проводили в Кесарию. Кесария – самый хорошо сохранившийся город на территории, античный город на территории Израиля. То есть это все, практически все это оригинальное. Если Иерусалим, ну, я так чуть одну минутку, как бы, чтобы понятно было, объясню, как бы, почему с Иерусалимом там все сложнее. Потому что настолько велика святыня, что она, как бы, чрезмерно к ней было отношение. И когда крестоносцы пошли на завоевание гроба Господня, их благословил Папа Римский, вся Европа от них ожидала, ну, чудес. То есть они считали, что буквально, они, люди были во многом еще достаточно темные, и считали, что, похоже, там на самом деле стоит храм, на самом деле стоит там крест Голгофский. Ну, то есть вот ожидали там увидеть в Иерусалиме вот все вот эти вот события воочию. Но когда поход был первый успешный, крестовый поход, и Иерусалим был взят, но когда крестоносцы вошли в город, то они с удивлением обнаружили, что это обычный арабский небольшой городок. И ничего там такого нету, как бы, чего они ожидали там увидеть. Но Европа от них ждала, ждала. Тысячи паломников готовились посещать храм Господень, собирались, значит, ехать в Иерусалим. Теперь уже христианская святыня стала. Ну и поэтому усиленно началось строительство там этих святынь. То есть во время крестовых, подавляющая часть вот этих вот построек, которые показывают якобы как, вот, ну для туристов показывают якобы как времен Иисуса Христа, на самом деле это все построено крестоносцев, как бы бутафория для паломников. Ну, в частности, там Виа Долороса, например, то есть она примерно метров на 5, на 8 выше того уровня земли, который был как бы во времена Иисуса Христа. Даже там, где показывают римскую мостовую, сохранившуюся, ну, тоже она не первого, она второго века. Потому что Иерусалим был распахан как поле, да, по пророчеству Михея. Римляне после победы во время Второй Иудейской войны, они Иерусалим разрушили до основания и распахали. А потом построили свой новый город Эль-Капитолина, и на этой горе стоял храм этого... Юпитера. Поэтому там вот как бы таких вот точно следов, как оно все было, как бы очень сложно определить. Ну и, соответственно, в Европу тоже пошли святыни, и поясок Богородицы там нашли, конечно, и черепа святых волхвов, и руку там Фомы, который касался ран Иисуса Христа, и голову Иоанна Крестителя, и все это шло как бы потоком. И поэтому в каждом храме в Европе появились свои святыни, которые якобы привезли с Иерусалима, якобы это вот святыни. Поэтому в Иерусалиме, вот, когда показывают что-то, как бы, то ну, это все, скорее всего, это средневековые, то есть постройки крестоносцев. Вот, значит, в Кесарии это оригинальный античный город. То есть вот эти камни, это все строения, это все в основном сохранилось с тех времен. То есть там вот как бы те мостовые, по которым ходил апостол Павел. В Иерусалиме хорошо, в Кесарии хорошо сохранилось вот это дом проконсула или дом правителя. Да? Именно здесь состоялась беседа, даже две беседы, которые описаны в Новом Завете. То есть это сначала... с Феликсом, потом с Фестом, когда еще и Агриппа и Вереника присутствовали. То есть вот эти суды, как бы, которые римские, представители римской власти проводили над Павлом. И где-то здесь находилась и Иродова притория. Кесарию тоже, кстати, построил Ирод. Где Павел находился под стражей. В общем-то, Феликс как бы не видел ничего, что было бы в Павле такого преступного, но он ожидал от него все-таки, как бы, чтобы он дал взятку за освобождение. Написано, что он слушал Павла и пришел в страх. В общем-то, сам по себе, похоже, как бы Феликс, он не хотел как зла какого-то Павлу. Но, тем не менее, оставил ее в узах для того, чтобы угодить иудеям. То есть, похоже, иудеи постоянно как бы на него капали. То есть, что надо с Павлом разобраться. Если бы он ее отпустил, он бы как бы, стал бы ему неугоден. И как-то вот так вот он, как наподобие Пилата, как-то он там пытался играть, как бы так сказать, вот, хорошую мину. Ну, в общем... И время его проконсульства подходило к концу, поэтому он ничего не сделал и оставил Павла в узах. На его место поступил Фест. Римляне, они вообще часто меняли вот этих вот правителей, то есть высший чиновник, должностной чиновник в провинции, ну, для того, чтобы они не обрастали знакомствами, чтобы не было коррупции, как бы вот такая цель была. То есть он какое-то время здесь побудет, как новый представитель как бы Рима, судит по закону, потом он начинает здесь корни пускать, и поэтому его убирают и другого ставят, свежего. Как бы. Это была обычная практика. Поэтому здание осталось то же самое, это резиденция проконсула, и прибыл новый проконсул. И он вскоре уже позвал Павла на суд. Надо отметить, значит, что это, наверное, был первый суд Феста, да, как в должность, в этой, в поступлении в должность, да. И прибыли поздравить его царь Агриппа, который считался формально, ну, то есть там были области разделены, какие-то они как бы считались формально независимыми, какие-то были полностью территорией Римской империи. Ну, они как бы являлись соседями, то есть Агриппа и Фест являлись как бы соседями. И они тоже пришли для того, чтобы выслушать Павла. Ну, помню, там были, эта знаменитая речь была сказана, и как бы Фест говорит: «Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия». Он говорит: «Нет, я не безумствую, говорю слова здравого смысла». Агриппа говорит, что «ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Он говорит: «Я бы желал, чтобы все стали, как я, кроме вот этих уз». То есть, возможно, он так сказал: «Я бы хотел, чтобы все стали, как я». А потом почувствовал как бы момент, ну, то есть, что он стоит в качестве подсудимого и еще в кандалах. И поэтому он, скорее всего, показал вот так. Ну, конечно, кроме этих уз. То есть, я хотел, чтобы были все, как я, но кроме этих уз. Ну, между собой они обсуждают, да. Значит, Павел потребовал кесарева суда. Значит, да, еще один важный момент упустил. Павлу четвертый раз являлся Господь в Иерусалиме и сказал: «Дерзай, Павел, как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так будешь свидетельствовать обо мне в Риме». Поэтому, когда Павел потребовал римского суда, это не было его просто такая какая-то амбиции какие-то, а это он хотел таким образом исполнить волю Иисуса Христа. И это самый был такой, ну как бы прямой путь до римского кесаря. То есть в настоящий момент он в узах находится, и он, как римский гражданин, имеет право требовать римского суда, вплоть до самого кесаря. Поэтому он это сделал сознательно, специально для того, чтобы его отправили в Рим, и он мог засвидетельствовать лично кесарю. И когда Агриппа и Фест совещались, они между собой говорили, что в принципе-то можно было его освободить, ничего он такого не сделал, как бы преступного, но раз он потребовал суда кесарева, то придется отправить его к кесарю. То есть вот это как бы замысел Павла, он здесь был сознательный. Как бы. И Павла отправляют в Рим. Поручили его сотнику, который должен был за ним следить, его охранять, как бы, и в то же время, как римского гражданина, он не должен был его стеснять. Ну, это вот мозаика на полу, возможно, по ней тоже Павел когда-то наступал, когда на суде перед двумя прокураторами или проконсулами он представал. Да, вот это вот. А сегодня оно водой затоплено, то есть морем. Когда-то это были вот, так сказать, помещения или палаты, резиденция римского проконсула. Да, это тоже Кесария, это часть набережной. То есть отсюда Павел отправился уже теперь в качестве узника, отправился, цель была Рим. Но сотник, там еще написано, были еще узники, сотник нашел корабль только Адрамитский. Адрамит – это находится город, он по сегодняшнему названию, так, по сегодняшний день так называется, это на самом севере Эгейского моря. Там такой как бы залив есть и город Адрамит. Туда, значит, этот корабль направлялся, адрамитский корабль, то есть он шел туда. Он не в Рим шел. Но по дороге можно было найти какой-то другой вариант. Поэтому сели на этот корабль и отправились в это путешествие. То есть отсюда, от Кесарии. Так. Это, по-моему, Сидон. Значит, остановка была в Сидоне. Сегодня это территория Ливана, и это вот, как бы, так сказать, гавань или порт Сидона. В Сидоне мало что осталось в настоящее время. Вот остатки нескольких античных храмов и часть Римской улицы там есть. С Сидона после остановки прибыли в миры Ликийские. Такое название интересное, миры Ликийские, но так и есть, и по сегодняшний день так называется. Но вот это вид на миры Ликийские, как бы современное, конечно. В мирах Ликийских там туристическое место, многие посещают. Это вот остатки театра, ну, неплохо сохранившегося. И известно на весь мир ликийские гробницы. Вот это, у них было такое поверье или обычай такой интересный, то есть что считали, что хоронить надо как можно выше. И вот там все горы вот так как бы испещрены вот этим вот, значит, возможно, ближе к богам, как бы так вот старались. Некоторые говорят, что там жилье какое-то, да нет, там, я лично не залазил, но там братья залазили туда, смотрели. Лазить там вообще-то запрещено, потому что случаи были, что падали туда. Но там помещения очень маленькие такие, то есть это буквально там, ну, как, ну, только там какой-то гроб или тело там положить или что-то еще. То есть, хотя фасады такие, кажется, значительные, но внутри там места нет. То есть это не для жилья точно однозначно. Приезжают со всего мира вот на эти ликийские гробницы посмотреть. Интересно, на некоторых кресты есть, но это кресты дохристианской эпохи. То есть практика как бы изображать крест была не только, не появилась вместе с христианством. Раньше был тоже такой символ. Миры ликийские, они знамениты Николаем Угодником, который там провел всю свою практически жизнь, там был епископом. И вот эта церковь, где он нес служение, как бы сейчас она вот, ну, сделали реставрацию какую-то. То есть эта церковь еще 4 века. Он там совершал служение епископа. Много очень паломников едет туда, именно как бы на поклонение. Там он был и умер, там и погребен был. Но потом его мощи перенесли в Италию, в Бари. И там сейчас там тоже на поклонение ездят. Это реально историческая личность, я говорил уже, да. Ну, самый почитаемый святой. Два памятника ему стоит в мирах ликийских. Один памятник американцы поставили, другой памятник Москва поставила. И, собственно, Павел, возможно, там и мог и не быть, вот те места, которые я показывал, но вот здесь он точно был. Это старая гавань миров ликийских. То есть здесь они сошли с корабля Адрамитского и, ну, как бы искали, то есть сотник, конечно, искал, то есть на какой корабль пересесть дальше, чтобы путешествовать в Рим. Вот и здесь Павел, здесь сотник нашел корабль Александрийский, который вез, ну, вероятнее всего, вез пшеницу в Рим. Дело в том, что сезон уже заканчивался, мореплавание. На Средиземноморье, и так же, как и на Черном море, я там сейчас практически я сам этому убедился, вот как бы два сезона существует. Один сезон такой летний, и почти нету каких-то вот стихийных бедствий, погоды, тишина стоит, море идеально ровненькое, ветерок легкий дует. А потом начинается с осени, где-то так с октября, начинаются сильные ветры, неожиданные, резкие, и начинаются шторма. И вот всю зиму, вот где-то примерно вот так до марта, примерно вот так, постоянно сильные ветра, неожиданные волны, штормы, смерчи бывают. В общем, погода сегодня даже, она для мореплавания не очень подходящая. Ну, а в древнем мире они просто все останавливалось, на зиму все останавливалось, все мореплавание прекращалось. Корабли зимовали, были специальные пристани, где эти корабли находились и пережидали вот эту вот непогоду, как бы, этот период непогоды. И время было похоже, уже где-то октябрь был. То есть это вот самый такой вот момент, что уже фактически заканчивался сезон навигации. Поэтому Павел, он советовал сотнику, чтобы как бы, ну, как бы остаться. Но, значит, он предпочел, значит, найти другой вариант. Александрийский корабль, он, скорее всего, вез пшеницу в Рим. И корабль был большой. Помните, там сколько душ там спаслось, как бы, да? И это были еще не пределы кораблей. Римские корабли были намного больше, чем потом в последующем Средневековье. И, то есть в Средневековье не достигли таких размеров, которые были вот в римское время. То есть только в наше время превысили размеры тех римских кораблей. И здесь они сели на этот неблагополучный Александрийский корабль. Уже, как бы, похоже, погода, она уже шутки какие-то уже устраивала, потому что там написано, что они еле миновали мыс Салмон. Это самая восточная конечность Крита, очень опасный мыс, И как бы, ну, они с большой осторожностью, с большой опасностью как бы миновали его. Вот здесь Павел сел на Александрийский корабль. Потом они миновали Книт. Вот как раз почему-то обозначен он как место путешествия Павла. На самом деле Книт – вот этот остров. Это, он соединен таким тоненьким перешейком. Это природное, то есть это не искусственно создано, это такая, так природой создано. И на Книде был, соответственно, и поселок или город, который тоже назывался Книт. И мимо него они прошли, миновали Книт. То есть. И прибыли. Так, это хорошие пристани, да. Калой Лимас по-гречески. Это, значит, на Крите местность, которая называется Хорошая пристань. Она называется так и сегодня, то есть название не изменилось. Вообще, значит, место было, ну, хорошее и, в принципе, возможно для зимовки. Хотя, значит, как бы такой, для такого большого корабля, как бы, видимо, посчитали, что, значит, начальник корабля и сотник посчитали, что все-таки не получится здесь зимовать. Ну да, вот эта бухта на Крите. Значит, там чтут как бы посещение Павлом этого места. Там еще также был город Лосея. Этого города сейчас не существует, там есть только раскопки. Но стоит на этом вот месте, где стояла эта Лосея, стоит храм апостола Павла. Вот этот вот такой небольшой, как часовня скорее, значит, вот это в знак того, что Павел посетил это место, как бы был в хороших пристанях. Это вот туда, куда они же хотели. Они хотели обогнуть остров Крит и прибыть в порт Финик, который был приспособлен для зимовки больших судов. И, как мы видим, вот здесь, видите, оно очень удобное было, то есть полностью окруженное, как бы, место такое, которое тихое место, как бы, заводь. То есть они хотели в этот Финик попасть. Но когда огибали Крит, поднялся сильный ветер, называемый Эвриклидон, да, и корабль стал неуправляем. И они с большим трудом миновали вот этот остров Клавда. Это, кстати, самая южная точка Европы, считается. Самая южная точка Европы. Там даже знак стоит. Еле миновали его, то есть чуть не сели там на мель. И они оказались в буре. Корабль был неуправляем. Помните, побросали сначала груз корабля, потом, значит, уже свои вещи побросали. Настолько тошнило, что, видимо, есть не могли. Вообще, я эту картину знакома, я представляю эту картину. Мы попали с братьями на море, там, на Средиземном, на Эгейском, попали в бурю. Но я так старался как-то немножко братьев ободрить, говорю, что, в общем, мы идем по следам апостола Павла, поэтому он же терпел кораблекрушение, в бурях был там, и все. Нам надо хоть немножко как-то почувствовать, значит, что это значит. Но этот корабль, вот знаете, он небольшой был, но его буквально вот так клало на бок, с одного бока. То есть вот в иллюминаторы раз, и вода. Потом раз на ту сторону. Но вы представьте себе, как мы чувствовали себя. То есть вот практически 90 градусов вот это вот движение, ну, как с бока на бок, то есть вот так. Даже 180, наверное, получается. Да, 180 градусов, да, получается вот так. То есть мы, там держаться почти невозможно было, то на эту стенку, то на эту, как бы. И, ну, там из 8, наверное, сколько-то, двоих нас начало очень сильно тошнить. И тоже мы уже не знаю, как бы тут немножко и... Ну, волны, когда смотришь, такие вот 4-метровые идут, то как-то, которые выше корабля еще, то как-то немножко страшновато. Я смотрю, капитан, он когда туда плыли, он был... мы это судно арендовали, то есть это мы только там одни были. И... Это, он туда дал какому-то помощнику, там какой-то другой человек вел, а обратно, когда вот этот шторм, вот он сам стал за штурвал, я смотрю, такой он напряженный, уже не шутит, не улыбается, как бы, вижу, что как бы там серьезно он, ну, борется, так сказать, с этим штормом. Ну так, немножко мы испытали, то есть я представляю, когда вот этот корабль Павла попал в эту ситуацию, да, то это, сейчас оно Средиземное море, так оно смотрится красиво, да, но когда шторм, оно черное, оно страшное, как бы. И там, наверное, всех тошнило, и есть они просто не могли физически это. Но через 14 дней вот этих вот не было ни солнца видно, ни звезд, не знали, где находятся, носило их вот так. Паруса сняли, потому что это может вообще перевернуть с парусами. И Павлу было открыто, ангел ему явился, сказал, что все спасутся, но для этого нужно, чтобы все могли, ну, как бы сказать, принять участие в этом спасении. Поэтому, чтобы ободрились и ели. Сам благословил хлеб первым и вкусил, и стали есть и другие. И потом они как бы оказались выброшены на какой-то остров, который не знали, но это Мальта была, или Мелит тогда назывался. Ну, вот это называется, считается, что это бухта апостола Павла. То есть, вот это вот. Считается, что здесь они спаслись на берег, выбрались на берег. Вообще, Мальта – это остров, целиком посвященный апостолу Павлу. То есть, там апостол Павел везде. Он находился на этом острове 3 месяца, и, ну, были какие-то события, или каких-то не было. Но события там были то, что змея ужалила, и живой остался. То, что отец начальника острова страдал горячкой, Павел его исцелил. И то, что с большим, как бы, приняли с большим человеколюбием, а потом проводили, снабив всем необходимым, как бы, это факты. Ну, там другие различные чудеса, скорее всего, это уже потом придумано. Но явно, что основателем христианства на острове Мальта является апостол Павел. После его проповеди образовалась там церковь. 3 месяца вот эти, которые зимой они ожидали, как бы, хорошей погоды, это было, для Павел не провел их, как бы, напрасно, то есть там образовалась церковь. Ну вот, я так некоторые покажу, значит, это церковь кораблекрушения называется, то есть, как бы, в память о кораблекрушении Павла, как бы, построена. Это собор апостола Павла в Валетте, то есть центральный город, это Валетта. Ну, бухта, я говорил, бухта апостола Павла, остров апостола Павла и, ну, памятник апостолу Павлу. То есть это он стоит над горой, как бы, на, вот, руку протягивает на море, как бы, так вот, в сторону моря. То есть. И еще один памятник в городе, в самом городе тоже стоит памятник апостолу Павлу. Там они нашли корабль, который назывался Диоскуры. Вот это как раз Диоскуры, Кастор и Поллукс, 2 брата-близнеца из греческой мифологии. Значит, они не являются ни богами, ни полубогами. Они герои Троянской войны. Очень популярный был, так сказать, ну, их культ, я даже не знаю, как их. Ну, знаете, если что-то сравнивать так вот, ну, может быть, вот настолько же имена их были, как бы, популярны, как у нас, вот, может быть, сейчас имя Гагарина, вот, что-то вот такое. То есть это очень много называли их именами, там, какие-то там места, там, значит, корабли и так далее, значит, все. И интересно, что культ, он, поскольку был как бы нерелигиозным, что он сохранялся длительное время после уже принятия христианства. То есть параллельно, как бы, Кастора и Поллукса параллельно чтили вместе с христианскими святыми. Корабль назывался «Кастор и Поллукс», 2 близнеца, и, значит, он отправлялся в Рим, на него они, как бы, сели с Мальты. Но это я показываю уже опять маршрут, который был от Павла, значит, вот на Мальту они попали, на Мелит, оттуда Сиракузы, это Сицилия, потом Регий, и оттуда Путиол. Здесь они прошли по Аппиевой дороге, Аппиева площадь и 3 гостиницы, и пришли в Рим. Вот белым показано это путь Павла, а красным это вот наша экскурсия. Ну, к сожалению, я не добрался до Регии и Сиракуз. Там я не был еще. Так, это что у нас? Это Сиракузы, по-моему. Да, это Сиракузы. Значит, это главный город Сицилии был в то время. Интересные тут сохранились вещи. В частности, вот это вот храм Афины. Видите, колонны стоят. Но его переделали в христианскую церковь, между колоннами заложили. И сейчас это как бы центральный собор города, очень древний. То есть, ну, он до нашей эры, получается, если брать его всю историю, как бы, да. Еще интересно, на Сицилии, а конкретно только в Сиракузах, единственное место, кроме Египта, где растет папирус. То есть, вот это вот папирус. Ну, тот самый, из которого делали в древнем мире вот этот вот пищематериал, который тоже так же назывался папирус. Там его можно увидеть, вот как бы, как он растет, не побывав в Египте. Ну, вообще, вот здесь, вот это вот, залив, это залив Архимеда. То есть, самый знаменитый уроженец Сиракуз – это Архимед. И помните, когда Римская империя распространялась, так сказать, то не могли взять Сиракузы именно потому, что руководил обороной Архимед. И насколько известно, ну, это оспаривают кто-то доказывает, как бы, что так что-то возможно было, даже эксперименты ставились, что он сжег римский флот на расстоянии. То есть все воины отполировали щиты до блеска зеркального, все женщины достали зеркала, но зеркала были-то не стеклянные, а тоже медные. И когда римский флот приблизился, они по команде направляли все зайчики на один корабль. И, как бы, так сказать, концентрация жара происходила, и корабль вспыхивал. Ну, это вот такая существует, как бы, легенда, но вот в наше время были, как бы, попытки подтвердить, и что-то они подожгли там на расстоянии с помощью солнечных зайчиков, как бы. То есть, может быть, и было такое. Ну, а потом все-таки римляне все-таки овладели и Сицилией, и Сиракузами. Это город уже на территории Италии находится, и Римская улица, значит, это, по-моему, в Сиракузах скульптура Павла. Значит, это в Ригии, Реджио сейчас называется. Тоже тут кое-какие развалины сохранились. И в Реджио тоже есть памятник апостолу Павлу. Везде, может быть, немножко по-разному он изображается. Ну вот, тут я уже был, сейчас это все узнаю уже. Это Путиол, следующий это Путиол. Это после Реджия, то есть они, Регия, они отплыли и пришли в Путиол. Путиол, к сожалению, сегодня, мало там что сохранилось, он ушел под воду. Видите, вот снимок такой. Вот это улицы и кварталы того древнего Путиола, который посетил апостол Павел. Павел в Путиоле пробыл 7 дней и встречался там с братьями. Значит, в Путиоле была церковь. В Путиоле вот есть такое место, это городской рынок. Его, правда, позиционируют как храм для туристов, но это рынок. И такая особенность есть. Значит, он двигается. Вообще, все это вокруг вулканическое, я сейчас об этом скажу. Как бы процессы идут, трясет каждый день. И движение происходит такое. По 2 сантиметра в год он уходит под воду, потом потихоньку опять по 2 сантиметра в год поднимается. И так уже таких процессов несколько раз происходило. Сейчас, в настоящий момент, он идет вверх. И поэтому мы видим его как бы на поверхности, на суше. Но бывают фотографии старые, там он в воде находится. То есть 100 лет назад он был в воде. И здесь очень вероятно, что вот здесь также мог за эти 7 дней, как вместе с братьями Павел, мог где-то вот здесь проходить по этим мостовым. Ну, Путиол, я хотел больше времени уделить, не столько Путиолу, сколько рядом с ним 15 километров находится знаменитая Помпея. Ну, у нас время не позволяет, я так коротко скажу. То есть, вполне вероятно, что Павел мог посетить и Помпеи. До взрыва вулкана еще оставалось 20 лет. Помпея был процветающим городом, в котором были христиане. То, что были христиане в момент взрыва вулкана, это однозначно, там следы христианские сохранились. И Павел, поскольку 7 дней был в Путиоле, то есть вполне возможно, что он мог посетить также и Помпеи. Помпеи для нас чем интересны? В том, что город законсервировался полностью. вот как, он, как люди жили, почти мгновенно они были засыпаны пеплом, и вот сохранился быт, вещи, там, предметы, ну, то есть обстановка, и даже позы людей, как вот они были застигнуты смертью. То есть это единственный город, который вот с первого века был законсервирован до 19-го. То есть все оставалось так, как оно есть. Не перестраивалось, не ломалось. То есть вообще люди забыли, что там был. Ну, знали, что где-то здесь, потому что там присутствовал историк Плиний-младший, который описал подробно гибель Помпей. А при извержении погиб его дядя Плиний-старший. И поэтому в истории-то было известно, что были такой Помпеи. То есть Помпеи был более крупным, но еще был Геркуланум и Сабия. Все три города были засыпаны. И как бы об этом было известно, но где находились точно Помпеи, никто не знал. Сверху уже были рощи росли, там поля возделывались. То есть слой пепла был до 18 метров высоты. Сквозь город провели водопровод, уже где-то в 18 веке, по-моему, или 19 даже, и не заметили этого. То есть прокопали как бы тоннель и провели трубу, и провели его прямо сквозь постройки, сквозь улицы, как бы. Ну, то есть не поняли, что это искусственное, то есть вели как бы напролом. И только в 19 веке откопали сначала что-то первое, потом дальше начали откапывать. И там тысячи тонн, сотни, может, миллионы тонн этого пепла спрессованного. Его уже откапывают более 100 лет, откопали уже примерно 80%. Пепел это вывозит. Вообще он считается хорошим удобрением, поэтому он как бы расходится. А, значит, ну, город, то есть постепенно вот так вот он поднимается из пепла, так сказать. И, ну, это очень туристическое место в Италии, очень много народу туда едет. Вот Везувий видно, вот он, над городом. Но это не две горы, как кажется, это одна гора. То есть первоначально он был вот так, конус, то есть. Вот именно после того извержения, которое погубило Помпеи, вот эта часть вся, она улетела в воздух, вот это вот. То есть лава города не достигла, но вот это колоссальное количество пепла, дыма, камней, они просто город засыпали. Ну, вообще всю окружающую территорию. Вот улицы Помпеи сегодня откопаны. Видите, зебра. Я так иду. Вообще не только в Помпеях это встречается. И во многих римских городах, вот когда шел дождь, по улицам шли потоки воды. И вот чтобы перейти со стороны, ну, с одной стороны на другую, нужны были вот такие камни, и вот, то есть перепрыгивали по камням, а телеги проезжали. Отсюда зебра появилась, она именно как происхождение. В Помпеях это исключение, сохранились дома до двух этажей. То есть античных домов выше одного этажа нигде не сохранилось. Но в Помпеях сохранились благодаря тому, что как бы вот под консервация под пеплом. Правда, крыши все провалились, естественно. Ну, и это тоже реставрировано, но оно так было вот именно в Помпеи в римские времена. Ну, это значит не только в Помпеях, это было во многих римских городах. То есть вот такие были улочки, вот так вот дома, выступы делались на второй этаж. То есть это вот мы видим как картину, как будто мы идем вот в первом веке. Но вообще ощущение часто возникает, что ты оказался в первом веке, потому что очень хорошая сохранность, понимаете, дома не средневековые какие-то, не новодел, а это оригинальные первого века. Так, а это что, Рома? А это вилла богатого помпейца, такой вот внутренний дворик. То есть она, конечно, тоже восстановлена, но они сохранились, я говорю, в исключительной сохранности. Где-то что-то попадало, где-то что-то сгорело, как бы, но в основном все-таки они так, как есть. А это вот, смотрите, это домашний алтарь. В этом богатом доме домашний алтарь. Вот здесь вот стояли башки домовые. Римляне боялись больше намного не римских богов официальных, так сказать, вот этого пантеона там, Зевса там или там Юпитер римский, да, Марс, там Венера и прочие все эти боги. Они их не боялись, они где-то далеко и в дела людей почти не вмешивались. А вот местные боги, которые в каждом доме, каждый дом населяли, вот их они боялись панически. Потому что те-то боги далеко, а с этими домовыми-то нам жить. Понимаете? И вдруг его чем-то прогневаешь. Поэтому римляне были очень суеверны. И каждое утро хозяин дома начинал прежде всего, никакие дела он не делал, утром, как только он вставал, первым делом он воскурял фимиам возле домашних алтарей. Вот этим богам курил, вот этим местным, так сказать, башкам своего дома, как бы, которые обитают якобы в его доме. И вот представьте, когда человек становился христианином, что ему должно было сделать? Одно из первых. Это убрать это все оттуда, да? Но теперь представьте, когда заходят гости, и вот они видят, что пустой алтарь, да? Ну, как, что они могут подумать? Поэтому в первых веках христиан часто называли атеистами. То есть ну, они не, у них нет богов, понимаете, как бы, значит, атеисты, безбожники. И вообще это был достаточно серьезный шаг, то есть, чтобы убрать вот этих вот богов. И их боялись, и общественного мнения боялись. Так вот, в Помпеях найдено несколько домов, в которых не было вот этих алтарей. То есть, это, насколько известно, иудеев в Помпеях тоже не было. Значит, это были христиане. Ну, и сохранились надписи, например, одна надпись, она вообще удивительная, «Содом и Гоморра». На стене дома, ну, кто написал грубо просто, ну, как сказать, на заборе написал, «Содом и Гоморра». Действительно, разврат Помпей был притчей во языцах. Когда римляне посещали Помпеи, это был такой, так сказать, богатый курортный городок, когда они посещали Помпеи, они жаловались, что ну, там настолько Помпеи, ну, как бы развратны, что нашу римскую молодежь, как бы, не стоит туда отправлять, как бы, отдыхать. А сами римляне это что, образец нравственности, что ли? Но самих римлян поражал масштабы разврата в этом городе. Поэтому, когда кто-то написал «Содом и Гоморру», он, конечно, не ожидал, что Помпеи эту судьбу Содома и Гоморры повторят. Ну вот это вот как бы останки, то есть людей. Когда раскапывали этот пепел, то обнаруживали там пустоты, и решили их заполнять гипсом. А потом пепел убирали, и получалось, что как бы, люди, животные, вот как их смерть застигла, так они остались. Их, эти пустоты, потому что за 2000 лет как бы, грунтовые воды полностью растворили все. То есть вся органика, она растворилась и ушла. Там почва пористая такая. Вот этот пепел, он как бы воду хорошо пропускает. И просто тела людей вообще растворились, а пустоты остались как бы. И вот заполняя их гипсом, получают, даже выражение лиц иногда видно. Ну и видно, как вот они в последний момент, что они делали в последний момент. Один человек, он нес этот золото, мешочек с золотом, и запнулся, видимо, ну, спасал последнее свое драгоценное имущество. Споткнулся, упал, этот мешочек рассыпался, и он вот начал его собирать, как бы, и в этот момент, видимо, застигла газовая волна, потому что большинство погибло не от пепла, а от газа, вот от ядовитых газов, которые клубами как бы выходили, и люди быстро задыхались. И он, видимо, его газ застиг, и он там вот как бы вот с этим золотом в руках, как бы, он так и умер. Некоторые, они уже почти спаслись, уже за городом были, и тоже, видимо, эта волна газа настигала. Ну, сегодня вот так выглядит так Везувий, и мне немножко как бы там страшновато, знаете почему? Потому что вот здесь, вообще вокруг города, ну, вот здесь городов много, но прямо рядом с Везувием стоит Неаполь, это миллионный город. И если сегодня произойдет землетрясение, произойдет извержение вулкана, то жертв будет намного-намного больше. Ну, я просто представляю, что если он обычно землетрясением сопровождается, что сразу все автомобильные дороги, железнодорожные, все это все придет невгодность после землетрясения. Все это полопается, все. Сразу пробки образуются, все, бежать некуда. И куда этот миллион сможет убежать, вопрос. И весь Везувий, он очень плотно застроен. Вот почти даже на склонах даже стоят дома и какие-то виллы там и прочее все. Ну, впрочем, во время, хотя вулкан работал последний раз, по-моему, где-то в 18 веке работал. То есть вулкан не считается потухшим, то есть он вполне может еще пробудиться. Ну, почему-то вот так люди беспечны, как в те времена, так и сегодня. Павел двигался уже с Путиол, дальше пешком, в составе с многими другими узниками, через по старой Апиевой дороге. Старая Апиевая дорога, она плохо сохранилась, но местами есть. А новая Апиевая дорога, вот она, по ней мы двигались, то есть по новой Апиевой дороге. Надо сказать, что там предупреждают даже туристов вообще, что лучше ночью там не ездить, вообще вечером, когда солнце садится. Из-за чего? Потому что там малярия свирепствует по наше время, то есть малярийные комары. Там болото кругом, все, и часто случаи в наше время малярии. И поэтому как бы лучше там днем побывать, а ночью там делать нечего, потому что может малярийный комар укусить. А в те времена было там еще положение хуже. То есть места до сих пор там болотистые, такие, довольно-таки унылые, заброшенные, остатки старых каналов. Но считается, что даже часть пути Павел, возможно, был бурлаком. То есть по этим каналам тащили суда, грузы какие-то, и обычно вот по ходу идут преступники, там заключенные, их запрягали, чтобы они вот тащили вот эти вот баржи, как бы, потому что они идут по берегу также, а по каналу тащат эти, идут эти баржи. Ну, то есть вполне возможно, что еще он и не просто пешком шел, а еще и баржу тащил вместе с остальными узниками. Ну, место, где, которое называется «Три гостиницы», оно как бы точно не определено. Примерно, вот вроде бы где-то в этом месте, это рядом с Апиевой дорогой, вот где-то в этих полях, где-то было так называемое «Три гостиницы», не «Три гостиницы», Апиева площадь или «Форум Апия». Ну, таких как бы раскопок там не ведется специальных, а вот «Три гостиницы» их нашли. Значит, вот, три таверны, видите, три, по-итальянски тоже так же три, и дай тоже так же дай, как по-русски. Вот, три таверны. Это место нашли буквально, по-моему, в 13-м году, вообще вот недавно, случайно какой-то, значит, там кто работал, и плугом выковырнул, из земли выковырнул какой-то обработанный камень. Ну, и сообщили об этом, значит, археологам, и вот они там, как бы все оцепили, начали там раскопки, и вот они обнаружили практически 100% достоверностью, что это те самые три гостиницы библейские. Там пока туристов не пускают. Ну вот, кое-что там как бы видно, из земли вот появилось, как бы, это поля тут просто были. Вот видите, такой мозаичный пол раскопали. Ну и там как бы есть место, где видно, что это почтовая станция, что там разворачивались экипажи, то есть прямо вот как бы наезжена, накатана вот эта вот разворот, как бы где вот эти вот богатых граждан эти колесницы как бы делали поворот. И интересно, примерно до Рима примерно 60 километров еще остается. Интересно-то написано, что тамошние братья, то есть римские, услышав, что Павел, идет Павел, везут Павла, они вышли навстречу нам до Апиевой площади и трех гостиниц. То есть вот представьте, они, чтобы встретить Павла, 60 километров вышли ему навстречу, там встречали. То есть как бы Павла ждали, конечно. И я думаю, очень большая радость была, когда встретились вот в этом месте, да. Но это вот как раз это Апиева дорога, которая уже в Рим входит. Она сохранилась очень хорошо в самом Риме. И она является до сих пор действующей в системе транспорта города. Интересно, там, то есть ее несколько раз пересекают такие большие дороги, трассы, но везде она главная. То есть вот такая большие трассы, но везде стоит знак «Уступи дорогу». То есть, как бы знак уважения к этой древности. То есть, дорога до сих пор работает. Павел приближается к Риму. Это стены Рима. Они сохранились тоже хорошо. Но вообще о Риме это можно много рассказывать. И вот Виа Аппия заходит вот через эти ворота. Они носят сейчас название Сан-Себастьян. Вот именно через них вошел Павел. Ну, они, конечно, перестроены. Но этой дорогой и через эти ворота в Рим первый раз вошел Павел. Вот они, с другой стороны. Что в Риме? Павла ожидала, это центр Римской империи, это так знаменитый Пантеон, самое хорошо сохранившееся здание, 2500 лет ему, купол 43 метра диаметром, бетонный, без арматуры, множество землетрясений перенес. До сих пор удивляется, насколько точно его расчеты были сделаны. 5 видов бетона использовалось. И в центре 9-метровое отверстие находится купола. Говорят, не было бы этого отверстия, купол давно бы упал. То есть он как раз вот эти все как бы дает как бы компенсацию вот этим всем сдвигам. Как бы. И ну, сейчас в настоящее время это католическая церковь. Там когда-то все боги, римские боги, пантеон, то есть все боги, то есть это место поклонения всем римским богам. Это храм Ромулу, основателю Рима. Его почитали как божество. И это римский форум. Здесь Павлу предстояло предстать перед судом Кесаря. Вопрос такой интересный. Сейчас мы, наверное, сделаем небольшой перерывчик. Кто был кесарем в это время? Ответ – Нерон. И у нас при слове «Нерон» обычно, ну, как бы сказать, холодок такой, да, то есть Нерон прославился жестокими гонениями на христиан. Но дело в том, что в тот период, когда эти все события происходили, Нерон был вполне, так сказать, успешным и, ну, как без проблем, что ли, как его назвать, да, правителем. Нерон, первую часть его правления, империя процветала во всех отношениях. И, ну, как бы Нерона никто не даже подумать не мог посчитать там каким-то извергом там, или там зверем будущим, там все. И, как мы видим, вот по событиям евангельским, Рим лояльно относился к христианам. И вот вопрос, Павел так рвался в Рим, имел ли он шанс на то, что, я думаю, у него было две цели. Одна цель – это лично засвидетельствовать Нерону. Представьте себе, если бы он покаялся, он стал бы первым христианским императором. А вторая цель была такая, если Павла оправдают, таким образом снимаются все обвинения вообще на всех христиан. Потому что это такой прецедент, то есть сам Нерон рассмотрел дело христиан и посчитал Павла невиновным, понимаете? Поэтому вот эти две цели как бы были у Павла, что, когда он предстал перед Нероном. Насколько эти цели, ну как бы сказать, насколько была надежда? Знаете, я вот так выписал, как бы, везде, где Павел соприкасался с римскими властями. Вот по деяниям апостолов, где Павел соприкасался с римскими властями. Ну, с иудеями там понятно, к чему приводились соприкосновения. А вот с римскими властями. Ну, во-первых, он родился римским гражданином. Значит, никто никогда этот вопрос не оспаривал. В Антиохии никаких проблем с римскими властями не возникало. Там, где ученики впервые стали называться христианами, да? Затем, первая миссия. Уверовал проконсул Сергий Павел после проповеди, после встречи с Павлом, да? Филиппы. Воеводы сначала избили их, потом на следующий день хотели тайно отпустить, а в конечном итоге вообще извинились перед ними. Темничный страж уверовал после встречи с апостолами. Фессалоники. Значит, сначала иудеями были возбуждены, затем, получив удостоверение от Иосона, отпустили апостолов. То есть римская власть ничего им не сделала. Афины. Ареопаг Павла, ну, как бы оправдал, во всяком случае не осудил. Некоторые, причем, уверовали из Ареопага, то есть Дионисий Ареопагит. Коринф. Проконсул Галлион не стал рассматривать дело Павла и прогнал иудеев, когда они пришли со своими жалобами. Эфес, мятеж серебряников, блюститель порядка защищает Павла, говорит, они ничего, ни храм не обокрали, ни, там ничего такого не сделали, и распускает это собрание. Иерусалим, тысяченачальник Лисий спасает Павла из рук иудеев трижды, три раза он спасал его. иначе бы убили, как бы. В Кесарию идет под защитой римских воинов. В Кесарии проконсул Феликс судил Павла, не осудил, ждал от него взятку, слушал его, пришел в страх, часто приходил и беседовал с ним, велел не стеснять его. Проконсул Фест судил, поговорил с советом, отправил к кесарю. Слова такие у него были: нет серьезных обвинений, споры о богопочитании, не сделал ничего достойного смерти или уз, можно было бы отпустить его. Путь в Рим. Сотник августового полка именем Юлий поступал с Павлом человеколюбиво, и когда хотели даже умертвить, он его хотел спасти. Мелит, начальник острова Публий, принял, угощал и потом снабдил на дорогу всем необходимым, потому что Павел исцелил его отца. В Риме Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его, и принимать всех, кто к нему приходил. То есть, вот все случаи, где Павел соприкасается с римскими властями, как вы считаете, Павел как имел надежду, что Нерон его оправдает? Вот судя по всем событиям, Павел, вот в отношении иудеев была абсолютная нетерпимость. В отношении римской власти или равнодушие, или даже какое-то расположение. И некоторые даже римляне из власти уверовали. Поэтому, как бы, я думаю, у него была очень серьезная надежда, что его Нерон выслушает, как минимум он его не осудит, а как максимум он думал, что, может быть, он даже покается. Потому что у него в самом начале служения был яркий такой случай, то есть обращение Сергия Павла, проконсула Кипра. Поэтому Нерона тогда смотрел он по-другому. Хорошо, давайте сделаем перерыв небольшой, и у нас заключительная часть будет.